подкасты «Радио Свобода».
Якую политику вяде Нямеччына адносна Беларусі? Ці готовыя нямецкія палітыкі размаўляць з Лукашэнкам? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наша гостя Вольга Дрындова, галоўная рэдактарка сайту «Беларусь Аналізен», Цэнтру ўсходнеўрапейскіх даследаванняў пры Універсітэце Брэмену. Добры дзень.
Добры дзень.
Вольга, найперш я хацеў бы спытацца, ці ёсць у нямецкіх палітыкаў увогуле нейкая ясная палітыка адносна Беларусі?
Ну да, в принципе, есть. Она достаточно последовательная, если смотреть, например, с августа 2020 года. Единственное, что она была достаточно другой до 2020 года, где-то с 2015 по 2020 год мы могли говорить про так называемый критический диалог, то есть шло взаимодействие с госструктурами и поддержка гражданского общества. После августа 2020 года, в принципе, политика остается последовательной, заключается в основном в том, что Лукашенко не признается избранным президентом, и в этом отличие от того, что Германия делала до этого, то есть раньше выборы не признавали свободными, но он признавался президентом, сейчас он таким не признается, это тоже первый раз происходит, ну и идет последовательная поддержка и признание демократических сил Беларуси, по сути, те же требования, которые вот тем силы на выборах выдвигали к властям Беларуси, после выборов точнее, то есть остановить репрессии, освободить людей и провести новые свободные выборы. По сути, они на уровне основных требований на политическом уровне Германии остаются такими же вот уже сколько лет, с 20-го года, 4 года.
Вось цяпер у Беларусі ідзе прэзідэнцкая кампанія, 26 студзеня маюць адбыцца афіцыйныя прэзідэнцкія выбары. Гэта выбары несвабодныя, несправядлівыя, ўжо шмат дзесяцігоддзяў паводле кансэнсусу міжнародных арганізацый, міжнародных назіральнікаў. У Беларусі не было свабодных, справядлівых выбараў, але якімі несвабоднымі і несправядлівымі яны б не былі, ці могуць, на вашую думку, змяніцца падыходы нямецкіх палітыкаў і агулам еўрапейскіх палітыкаў пасля гэтых выбараў?
Ну, по поводу Германии пока сказать сложно, потому что у Германии у самой будут выборы в феврале, и пока там сформируется коалиция, это может длиться достаточно долго, вплоть там до поздней весны или даже лета. В принципе, мне сложно представить, что прямо кардинально может измениться подход, но я могу себе представить, что, например, если выборы будут относительно, ну, я извиняюсь за выражение, не кровавыми, то есть без такого количества насилия, какое было в 2020 году, плюс, если вот эта тенденция освобождения политзаключенных сохранится, если после выбора власти Беларуси успокоятся и начнут освобождать еще больше людей, в принципе, я могу себе представить постепенное налаживание отношений. То есть это уже не будет, конечно, тот уровень совместных фотографий с Лукашенко, да, как мы имели в 2015 году, но я могу себе представить, что в таких условиях на определенных уровнях, в принципе, ведутся уже попытки хоть каких-то разговоров с властями Беларуси. Ну, плюс мы помним, что та же Меркель, будучи еще канцлером, звонила Лукашенко, несмотря на то, что он не признается президентом, звонила ему, когда начинался миграционный кризис. То есть все-таки, естественно, есть понимание того, что с этим человеком нужно разговаривать. Если вдруг еще какой-то кризис появится, связанный с Беларусью, естественно, с ним тоже будут говорить.
То бок вы бачыце магчымасць і жаданне, магчыма, нават нямецкіх палітыкаў размаўляць не проста з рэжымам Лукашэнкі, а з самім Лукашэнкам.
Ну нет, я не вижу прямо там такого сильного желания, но я думаю, нам надо тоже разделять, что значит режим. То есть же коммуникации по уровню МИДа, ну, на уровне МИДа. Они все никуда не прекращались. Ну да, Германия не выслала посла немецкого нового, как и другие страны ЕС, большинство, но коммуникация на уровне МИДа сохраняется. Что, например, не сохраняется, чего нет после 2020 года, это вот такого активного сотрудничества с госструктурами, когда приглашали активно и сотрудников госструктуры, сотрудников госканалов в Германии там, на образовательные программы, на стажировки, на обмен. Вот в 2019 году, по-моему, образовалась межправительственная группа, комиссия такая между Германией и Беларусью, такого уже нет. Но сложно здесь говорить, понимаете, здесь тоже приходит понимание того, что быстрой смены власти не будет, как вот, возможно, многие думали в 2020 году, и если Лукашенко остается сейчас, это, возможно, еще надолго. Какой-то вид кооперации могу себе представить. Хотя на сегодняшний день на официальном уровне все, естественно, заявляют, что это не легитимный президент и что Тихановская видится как представительница продемократически настроенных белорусов. Это никуда не уходит. Я просто могу себе представить такую возможность, учитывая особенности немецкой внешней политики, вот какой она была до 2020 года.
Вяртаючыся да першага пытання, калі гаварыць пра палітыку Нямеччыны адносна Беларусі, вы сказалі пра тыя патрабаванні, якія вылучае Нямеччына да беларускага рэжыму, да Александра Лукашэнкі, але якімі метадамі яны спадзяюцца гэтыя патрабаванні рэалізаваць? То бок, акрамя санкцый, ці бачацца нейкія яшчэ інструменты ўзаемадзеяння з рэжымам?
Я не думаю, что там есть какая-то надежда. Ну, то есть, понимаете, Германия же тоже не может официально желать смены режима в Беларуси. Это выходит за правила внешней политики. То есть, то, на чем они сконцентрированы, это, в принципе, какой-то максимум, наверное, который они могут сделать. То есть, с одной стороны, поддержка европейских санкций, с другой стороны, проактивная и намного более масштабная поддержка демсил, чем вообще на каком-либо историческом уровне раньше это происходило. То есть, если мы видим, на каком уровне проходили встречи Тихановская, что она встречалась с Меркель, такой вообще первый раз в истории немецко-белорусских отношений. Плюс увеличивалась также финансовая помощь гражданскому сектору, независимым медиа, другим продемократическим структурам. Плюс, еще бы я сказала, в Германии особенность такая, что белорусская диаспора, по сути, оформилась как структура, действующая и имеющая доступ к политическому лоббированию только вот после событий августа 2020 года. И до сих пор эта диаспора достаточно активна, у них есть очень хороший доступ к политикам на всех уровнях, на надземельном, на федеральном, в Бундестаге, в МИДе, даже в МВД. То есть все эти контакты сохраняются. Я бы сказала, наверное, фокус все-таки на то, чтобы поддерживать вот эту продемократическую часть, которая белорусское общество и часть миграции, которая, собственно, транслирует те ценности, которые Германия поддерживает. Но не думаю, что у кого-то здесь есть иллюзии по поводу того, что, ну, что режим падет, разрушится. Вот сейчас уже 4 года после протестов. Если этого пока не произошло, ну, там все-таки есть понимание того, что это может сохраниться на какое-то время.
Вы уже сказали про реакцию на вызволение некоторых политвязнев праз помилование. При гэтым працягваюцца рэпрэсіі, і, в прынцыпе, колькасць тых, каго затрымліваюць, асуджаюць, перавышае тых, каго вызваляюць. Тым не менш, ці ёсць ужо нейкія галасы, што вось трэба пайсці насустрач, магчыма, рэжыму Лукашэнкі ў сувязі з тым, што ён вызваляе ўсё ж такі некаторых палітвязняў праз памілаванне? Як увогуле гэта ўспрымаецца?
Ну, здесь сложно однозначно ответить на вопрос, потому что даже в экспертной тоже среде есть разные мнения, например, зачем он это делает. То есть кто-то считает, что это делается в основном для внутренней публики, перед выборами, кто-то считает, что это какие-то сигналы Запада, кто-то считает, что для сигналов Запада этого недостаточно, потому что не выпускаются основные фигуры типа Марии Колесниковой или Виктора Бабарика и так далее. На политическом уровне нет прямо каких-то запросов возвращаться к контакту с Лукашенко из-за того, что людей выпускают. Я бы даже сказала, что эти голоса скорее приходят со стороны определенных частей белорусских демсил, то есть там нет единого подхода к этому вопросу, да, то есть есть силы, которые выступают, так сказать, за давление до самого конца. И есть силы, которые выступают, чтобы гуманитарный трек отделить от политического и, ну, не знаю, подчеркивать важность каждой человеческой жизни, неважно, там это важный политик или просто какой-то гражданин Беларуси, которого выпустили. Скорее, такие разные посылы, но на политическом уровне и в открытых дискуссиях, и в закрытых каких-то круглых столах нет таких призывов, что вот надо бы, не знаю, надо после определенного количества людей возобновить диалог. С другой стороны, это очень важный вопрос, который вы задаете, потому что у меня тоже не совсем понятно, с какого количества людей можно говорить с властями. То есть там освобождают 100 человек, 200, может, потом 500 освободят. То есть где-то линия, после которой, например, будет показана готовность к чему-либо. Там, не знаю, не могли бы возвратить послов или что-нибудь еще. Ну, пока вот это все на уровне размышлений, ну, никаких призывов нет, но опять-таки у нас, ну, то есть в Германии сменится власть скоро, поэтому в этом плане белорусским властям даже повезло, потому что белорусские власти, скажем так, проведут выборы быстрее, чем немецкие, и сейчас каких-то громких заявлений, ну, их нет смысла делать, потому что просто не все, кто сейчас у власти, при ней останутся.
А ці чакаюцца некие істотные змены у замежнай палітыцы агулам і у прыватнасці ў палітыцы адносна ўсходняй Еўропы і Беларусі, калі да ўлады пасля выбараў у лютым прыйдуць больш правыя сілы, што, в прынцыпе, даволі імаверна, наколькі разумею.
Так, ну давайте разделим сначала правые силы на правых адекватных, в смысле демократических партий, которые представляют, например, вот те самые...
Христианские демократы, да.
Христианские демократы, которые ЦДУ, которые, скорее всего, их кандидат Фридрих Мерц станет канцлером, просто потому что на сегодняшний день опросы, которые мы имеем, это самая популярная партия Германии, около 30% они имеют, но они не будут единой правящей партией, потому что им не хватает для этого голосов. Вторая по популярности партии в Германии, к сожалению, даже к страху, наверное, многих, учитывая немецкую историю, это очень правые популисты, это альтернатива для Германии. У них немного меньше 20%, но это достаточно большая цифра для немецкого общества на сегодняшний день. С ней коалиции делать никто не будет. То есть из демократических партий, скорее всего, если это будет коалиция, это будут христианские демократы, зеленые и СПД, социал-демократы. Ну, здесь в отношении Беларуси, опять-таки, я бы не ожидала каких-то кардинальных изменений, разве что сам белорусский контекст поменяется. Но то, что мы, например, сейчас слышим в отношении, что надо делать в отношении Украины, там достаточно разные подходы, и я могу представить, что у этих партий будет снова проблема создать коалиционный договор, потому что христианские демократы, как оппозиционная партия, критикуют то, что делала коалиция вот эти все 4 года, в том плане, что якобы она делала недостаточно для того, чтобы поддерживать Украину, то есть они выступают еще за более интенсивные поставки оружия Украине и даже, возможно, за расширение санкций России. В свою очередь, социальные демократы не то чтобы отрицают, ну вот во главе с Шольцем, который сейчас в Германии, не то чтобы отрицают необходимость помощи Украины, это они подчеркивают, должно продолжаться, но там есть активные попытки, как это дипломатично выразиться, быть посредником, что ли, попытаться быть посредником между Россией и Украиной, чтобы привести, наконец, эту войну к какому-то завершению. Ну, вот как пример тоже Шольц какое-то время назад звонил Путину. Это впервые было после 2022 года, это было тоже уже частью избирательной кампании, чтобы, так сказать, показать разность подходов. И вот какая позиция выиграет, пока непонятно.
Вы уже сказали про тое, што хрысціянскія дэмакраты крытыкуюць цяперашнюю ўрадавую партыю за тое, што яны недастаткова дапамагаюць Украіне. У прыватнасці, вось некаторыя лідары хрысціянскіх дэмакратаў кажуць, што дазволяць пастаўкі ракетаў «Таурус». Але якія яшчэ ў іх канкрэтныя прапановы, вось што яны прапануюць і абяцаюць зрабіць, калі прыйдуць да ўлады? І другое пытанне адразу – ці атрымаецца ў іх гэта зрабіць, калі ім давядзецца ствараць шырокую кааліцыю з зялёнымі і сацыял-дэмакратамі?
Ну, вы знаете, немецкая политика, она настолько интересна и непредсказуема, что это очень сложно сказать, что ему даст. Опять-таки, будет все зависеть от того, какая будет динамика формирования новой коалиции. Например, на уровне того же Мерца, он уже, мне не совсем понятно тоже по каким причинам, исключил кооперацию с теми же зелеными на уровне коалиции. Ну, если зеленых убрать, у них там не помню, сколько, сейчас посмотрю, под 12 или 13%, там как-то не все, все не очень весело у них, да, около 13%. Ну, СПД с ЦДУ не смогут создать коалицию, по крайней мере, коалицию большинства. То есть там тоже будут сложные переговоры, возможно, менее сложные, чем со свободными демократами, которых сейчас вообще исключили из коалиции в результате после 4 лет. Но сложно сказать, удастся ли им это. А что конкретно он предлагает, там не то чтобы много конкретики. Вот, как я уже сказала, основное направление – это увеличение поставок оружия, но это же тоже происходит... как сказать, бюджет Германии не резиновый, то есть что они предлагают, это с одной стороны увеличить поставки оружия, с другой стороны сократить, например, тем же беженцам из Украины выплаты социальных пособий, потому что на данный момент они могут даже в Германии не работать, то есть они могут получать пособие, они могут и работать, и не работать, в общем-то, им разрешено просто получать пособие. Например, ЦДУ сейчас выступает за то, чтобы сократить эти статьи расходов. Ну, про санкции я тоже уже сказала, возможность увеличения санкций. Там очень много тоже дискуссий по внутренней политике. Они, в принципе, выступают за ужесточение, за сокращение миграционных потоков и потоков беженцев в Германию. Это сейчас такая самая горячая тема на предстоящих выборах. Вот они пытаются выйти на этой теме из-за того, что немецкое общество, кстати, по опросам тоже там на втором месте, по-моему, такой страх перед тем, что люди... которые приезжают в Германию, не могут интегрироваться, что они как сказать, приводят к проблемам в обществе, что власти не справляются и так далее. То есть они на этой теме скорее пытаются выйти. Ну, чего-то больше конкретного я не то чтобы смогу вспомнить, но опять-таки им сложно это будет сделать, если их не будут поддерживать партнеры по коалиции. Ну, зеленые, например, тоже выступают за безоговорочную поддержку Украины. То есть в этом плане они даже больше похожи, чем социал-демократы.
Вертаючыся до Беларусі, ці можна сказаць, што ў нямецкіх палітыкаў ёсць нейкі кансэнсус пра тое, што Беларусь цяпер знаходзіцца цалкам у залежнасці ад Расіі, беларускі рэжым цалкам залежны ад Расіі, ці Лукашэнку ўсё яшчэ разглядаюць як нейкага самастойнага гульца?
Сложны вопрос. Ну, я бы сказала, что есть, естественно, понимание глубокой экономической и политической зависимости. То есть то, что он там, насколько он самостоятельный, в каких сферах или полностью ли он зависит от Путина, как бы в этом даже среди экспертов нет определенного единого мнения. Плюс я помню пару лет назад со стороны Демсил тоже были посылы, что Беларусь чуть ли не оккупированной территорией, нужно признать. Там есть тоже свои проблемы политические, юридические с этим понятием. Но я бы сказала, да, это понимание есть, причем на уровне всех партий. Беларусь, кстати, является таким примером интересным. Может быть, тоже будет интересно для слушателей, что и правящая коалиция, и оппозиция, вот видится, да, у них, в принципе, нет сильных разногласий. То есть, когда приезжают Демсилы, они сразу со всеми четырьмя партиями встречаются. И, в принципе, то, что происходит в Бундестаге, все четыре партии поддерживали. То есть, вот это тоже интересно. Видно разногласия по Украине, по Беларуси там особо разногласий нет. Я бы здесь сказала, здесь есть другие крайности. Во-первых, ну, не то чтобы крайности, во-первых, об этом говорили и раньше. То есть, еще до 2020 года постоянно звучал нарратив о том, что Беларусь находится в руках России, о том, что Лукашенко теряет независимость как президент, плюс страна теряет независимость. И, конечно, по сравнению с тем, что происходит сейчас, это уже совершенно, скажем так, другой уровень катастрофичности ситуации. То есть, возможно, из-за того, что такие посылы в большом количестве поступали уже и раньше, возможно, на каких-то уровнях нет понимания, насколько качественно сейчас изменилось. Вот это вот усилилась зависимость по сравнению с тем, что было до 2020 года. А вторая крайность, вы сами тоже сказали, по-моему, сейчас, считают ли Лукашенко независимым политиком. Такие мнения тоже есть. Это в каком-то плане даже может навредить стране при принятии определенных решений. Это пока не мейнстримовские, скажем так, мнения, но они тоже есть. Ну, о том, что этот политик ничего не решает, что в любом случае говорить надо с Путиным. И это достаточно, знаете, такое опасное суждение, учитывая то, что судьба Беларуси во многом будет зависеть от того, что как закончится или не закончится война в Украине, какую роль Беларусь в этом будет играть и так далее.
Раней нямецкія палітычныя эліты часам абвінавачвалі ў тым, што яны разглядаюць усю ўсходнюю Еўропу, Беларусь у тым ліку і Украіну таксама, як нейкую транзітную зону паміж сапраўды сур'ёзнымі гульцамі, паміж Расіяй і Нямеччынай. Ці можна сказаць, што цяпер гэты падыход адкінуты?
Очень сложный глубокий вопрос. Официально был посыл после нападения России на Украину в 22 году, так называемый Zeitenwende в Германии, мне сложно это перевести на русский, изменение времен, не знаю, как-то так. Действительно, потому что Россия во многом воспринималась особенно на уровне СПД, вот социал-демократов, так сложилось исторически, как страна, перед которой у немецкого общества есть, скажем так, сильная историческая вина в связи со Второй мировой войной. И в этом была одновременно проблема, потому что весь Советский Союз воспринимался, ну, скажем так, как русские. То есть русские нас освободили, мы нападали на русских, мы убили столько-то миллионов русских. Очень это вот с тех пор, как я в Германии, тоже много лет, я на всех уровнях слышала эти посылы. На политическом уровне, на уровне личных разговоров, на уровне медиа. И вот от этой парадигмы, что, собственно, там есть не только и даже не столько русские, немецкое общество, по сути, начинает отходить вот только после 22 года. А такие глубокие социальные процессы, они, конечно, не происходят за несколько лет, и видно, что это во многом сложный процесс. Ну, здесь даже, ну, то есть, что они сделали? Они, в принципе, признали, да, что от России была слишком сильная зависимость энергетическая, что слишком много было доверия и веры в то, что хорошие экономические отношения, экономические связи приведут к тому, что, ну, вот, грубо говоря, того, что было в 2022 году, не произойдет. Плюс было, начинается признание того, что с другими партнерами, странами в Восточной Европе, будь то Украина, Беларусь или другие страны, нужно все-таки говорить на равных, а не через там призму российской внешней политики. Официально это признано, да, но на уровне общества это все происходит сложно. Мы это видим тоже по уровню популярности и крайних популистов правых, и крайних популистов левых, которых и тех, тех можно назвать скорее сторонниками российского внешнеполитического подхода. Плюс мы видим, что есть ряд исследований, вот недавно были опубликованы, которые показывают, насколько глубока сеть российского влияния в Германии и что это происходило десятилетия на уровне политики, на уровне олигархов, ну, или просто обыкновенного бизнеса, на уровне вообще всего, что мы называем soft power, там культура, студенческие обмены, медиа и так далее. То есть все это... Ну, это происходит не за пару лет, и есть определенные политические акторы, которым хотелось бы все-таки вот эти сети влияния вернуть. И есть даже, естественно, тоже представители бизнеса, которые хотели бы дальше, как это сказать, работать с Россией просто потому, что ну, у них, скажем так, был такой сильный шок после того, как отказались от российской энергии. И, в принципе, это шок для всей Германии был. Немцы это увидели по уровню изменений цен в магазинах, даже на те же продукты это видно. Ну, есть такое какое-то, знаете, чувство, что все-таки давайте завершать уже эту войну, и давайте как-то дальше это все решать, потому что...
Я выбачаюсь, а вот коли будет перамирье в наступном годе, коли некое перамирье отрымается, тем более, что до этого закликая и новый президент США... Ці магчыма, на вашу думку, што нямецкія палітыкі вырашаць вярнуцца да сітуацыі да 22 году? Ці магчыма у нейкай форме вяртання да паставак расійскіх энерганосьбітаў у Нямеччыну і гэтак далей?
Ну, опять-таки, это будет связано с тем, о чем договорится новая коалиция. Когда я себе представляю эти три партии, мне сложно представить, ну, что все вернется до уровня 2022 года, просто потому что зеленые и ЦДУ, мне сложно представить, что они это допустят. То есть такие порывы скорее исходят от социал-демократов, но Другой вопрос в том, что как немецкие политики будут коммуницировать с немецким бизнесом, потому что когда бизнес говорит, что у них все плохо или намного хуже, чем было раньше, к этому нужно прислушиваться. И ну, здесь вопрос о том, то есть альтернативные источники-то они уже вроде как нашли, но это все стоит намного больше. Мне кажется, просто вернуться к тому, что было, мне сложно это представить, просто потому что это будет ну, какой-то, не знаю, уровень политического скандала, и я не вижу, что общество это воспримет. Но даже сейчас вот уже есть тоже по информации вот этих исследований, которые были опубликованы, например, что есть интерес, ну, во-первых, сжиженный газ, который идет вроде как из России, он идет через другие страны, там, по-моему, Бельгия, Нидерланды фигурировала, и вроде как даже была дискуссия, чтобы построить или там запустить терминал для приема такого газа даже в Германии. И вот сейчас идет расследование на эту тему. То есть есть попытки определенных даже местных политиков. Это все не то, чтобы, знаете, Шольц тогда сказал в 2022 году, и все прекратилось. Но однозначно, с моей точки зрения, уровень до 2020 года невозможен. Возможно, может быть, какие-то попытки снова выстраивать отношения с Россией после того, как она там, не знаю, закончит войну и покается в том, что она сделала. Но на том уровне, на котором сейчас происходят события, то есть война идет, и нет, пока мне все-таки, ну, пока сложно представить.
А коли говорить про скончание войны, ці згадывается в уголе Беларусь неяк в этом контексте?
В этом скорее нет. То вы знаете, Беларусь, в принципе, сложно стало как-то узгадывать после 22 года. То есть насколько вот эти протесты и демсилы Беларуси, такая, знаете, новая картинка страны, что вот там есть свободолюбивые люди, которые полгода выходят на протесты, чтобы, так сказать, и требуют новых выборов. Вот это была абсолютно новая картинка Беларуси в Германии. До этого о ней говорили в основном как о диктатуре. Но она очень быстро пропала после российского нападения. То есть Беларусь сразу начала ассоциироваться со страной, со агрессором. То есть в новостях сразу показывают, вот отсюда, значит, нападает Россия на Украину с востока, а вот с севера с Белоруссией. Там даже в новостях не было, знаете, никакого комментария, почему, собственно, с Белоруссии вообще нападают, летят российские бомбы. То есть это как бы подавалось как само собой разумеющееся. И понадобилось вот и НГО немецким, таким пробелорусским, и белорусской диаспоре достаточно много времени, чтобы вернуть вот тот дискурс о том, что, смотрите, вот это белорусское общество, которое протестовало против Лукашенко, а вот это, например, то, что он сам принимает решение кооперировать с Путиным в войне. Вот это было очень сложно, поэтому... И, в принципе, сейчас стало сложнее белорусскую тему по какой бы ли то ни было причине держать немецких СМИ, просто потому что, ну, знаете, сейчас намного больше кризисов, намного больше войн, еще Ближний Восток добавился, плюс предвыборная кампания. Это что-то должно очень быть исключительное, чтобы Беларусь упоминалась. То есть вот когда выпускали политзаключенных, например, или когда у Марии Колесниковой, я помню, были проблемы со здоровьем. Ну и опять-таки это даже отдельные инициативы, которых есть доступ к немецким политикам. А так, в принципе, с этой темой достаточно сложно, просто потому что, наверное, есть понимание того, что эта ситуация не изменится быстро. Ну и к сожалению, по сравнению с Украиной и Россией, Беларусь как страна для немецкого общества является, по моим ощущениям, менее важной.
И опошнее, что я хотел бы спытать. Опошним часом, сярод некоторых немецких политиков, гучать голосы, что коли Россия пераможа в Украине, есть рызыка, что и она потом, праз некалькі гадоў, нападе на краины НАТО. Накольки это пошыренные тревоги у немецкой политической элите и в немецком громадстве?
Про реальные страхи политических элит говорить сложно, потому что немецкие политические элиты достаточно, скажем так, чувствительно реагируют на общественное мнение, на настроение в обществе. То есть они достаточно часто отражают как раз-таки страхи общества, а не свои личные страхи. То есть насколько там, знаете, в штабе, который занимается планированием, насколько они считают вероятным нападение России на НАТО, у меня такой информации нет. Я знаю, что, естественно, политики об этом говорят на всех уровнях, то есть в основном это посыл тех же социал-демократов о том, что не нужно эскалировать, да, по этой же причине вот этих Таурусов, они тоже не хотят поставлять Украине, не нужно эскалировать, нужно искать способы решения проблемы через дипломатию, даже если это сложно, даже если кажется невозможным и так далее. По опросам, которые в середине этого года, по-моему, были, там почти 50%, то есть 40, не помню, 45 или 46% немецкого общества, в принципе, имеет такой страх. То есть там, возможно, не страх прямого нападения на Германию, но страх того, что произойдет нападение на НАТО, так как Германия является членом НАТО, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. То есть такой страх есть. И вообще из основных страхов немецкого общества это сейчас повышение цен, поток миграции и вот то, что война будет эскалироваться. Около половины немецкого общества. В принципе, достаточно высокая сумма, высокая цифра. С другой стороны, когда мы посмотрим разбивку по партиям, это, в принципе, не большинство избирателей демократических партий. То есть, если мы берем ЦДУ, зеленых, социал-демократов, это не совсем их электорат. Я бы даже сказала, что Шольц, если честно, действует немного против своего электората в этом плане. Ну, вот у них такая стратегия. В принципе, знаете, с другой точки зрения, мне эта стратегия понятна, потому что оставить вопрос перемирия и дипломатии только левым и правым популистам было бы тоже неправильно. То есть в этом плане социал-демократы пытаются взять эту тему и тоже что-то с ней делать, потому что остальные партии это, в принципе, на данный момент исключают.
Дякую вам велике за гутарку. Я нагадаю, нашей гостьей была Ольга Дриндова, главная редакторка сайта «Беларусь Анализен». Это центр усходноевропейских исследований при университете Бремену. Коли для вас это безопасно, коли ласка, поделитесь этим видео, поставьте под ним лайк, так его сможет побачить больше людей. С вами был Алексей Знаткевич. Оставайтесь со свободой.
Вы слушали подкаст «Свободы». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.